страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 28 января, 10 часов по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В Москве теплеет, хотя я вот тут сказал своим знакомым, которые в других городах, что у нас тут вот так холодно, минус 15 градусов, они не оценили. Это вот вещи такие условные. А мы сегодня с вами читаем третью книгу Царств, мы читаем про пророка, про которого спорят. Илия и Елисей, вот два пророка, о которых много говорится в книге Царств. И я помню даже в семинарские времена, ну, о чем спорить молодым людям, которые сидят в семинарии. Вот, мы, например, спорили, кто круче из пророков, Илия или Елисей. И вот в пользу каждого из этих пророков приводили свои доводы. Один говорит, смотрите, сколько там у него народа, его чудеса увидели. Другой говорит, смотрите, сколько у него было чудес. Действительно, у Елисея было больше чудес, по крайней мере, записанных чудес, чем у Илии. У Илии было больше людей, которые эти чудеса увидели. Опять-таки, по крайней мере, исходя из того, что открыто нам, что дано нам в Слове Божьем, в Священном Писании. Я напоминаю вам о том, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца. Мы начали в книге «Бытие», и было это уже, между прочим, в апреле 2017 года. И эти передачи вы можете слушать на сайте theos.fm. Все работает, сайт работает, поиск работает, архив работает. Кроме того, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим группам ВКонтакте и Фейсбук, наши основные сообщества. Это по страницам Библии, как раз так они называются. ПСБ там у нас на этом, на значке, на аватарке. Вот, в частности, в этих сообществах в субботу была опубликована ссылочка на очень важный документ, о котором я хочу сказать несколько слов. Если у вас этого документа нет, возьмите его, пожалуйста. Ссылочка эта на сайт azbuka.ru, на документ, в котором изложена хронология правления царей Израиля и царей Иудеи. Там несколько, на самом деле, документов. Если вы посмотрите, идет сначала такая сводная таблица, потом более развернутая таблица. Нам это с вами понадобится сейчас, нам это с вами понадобится, когда мы будем читать пророков, чтобы мы, по крайней мере, понимали, кто из царей и кто из пророков были современниками друг другу. Ну вот мы будем говорить, допустим, про пророка Исаию, и в связи с ним мы вспомним царя Озию или Азарию. И мы будем говорить о том, что Исаия на самом деле опасался о том, вот кто будет после Азарии, а вдруг там будет плохой царь. И мы, читая книгу Царств, понимая книгу Царств, лучше поймем пророков. Но до этого нам еще предстоит дойти. А пока просто, чтобы не запутаться в этой таблице, или в этой последовательности, вот эта табличка вам поможет. На самом деле есть несколько вариантов реконструкции царей Израиля и Иудеи, и не все исследователи согласны друг с другом, но здесь даже те варианты, которые существуют, несущественно друг от друга отличаются. Это, ну, различие это 10-15 лет. Там действительно есть проблемки, например, проблема датировки, когда говорится о том, сколько царь царствовал, как считались эти самые годы. Вот это полные годы, это не полные годы, это как? То есть вот такие вещи, такие проблемы, такие ситуации там есть. Поэтому вот мы будем пользоваться этой конкретной таблицей, и я думаю, что также другие материалы будем выкладывать. Еще одна история незавершенная, которую мне хотелось бы завершить. Я в прошлый раз начал говорить о благословении, и стал я это делать в связи с вопросом Жанны Михайловой, потому что вот она спросила о том, как же все-таки мы получаем благословение Божие. Ну, и потом она написала, неужели благословение — это вот такой вот ответ на дела? То есть, да, вот мы слушаемся Бога, исполняем Его волю, мы благословенны. Не исполняем, мы не благословенны. А я, на самом деле, хотел сказать об этом подробнее, потому что, ну, это не такая тема, которую стоит затрагивать в конце эфира. В принципе, наверное, и в пятницу надо было мне ее как-то обойти и оставить на сегодня. Потому что тема действительно большая. И тема, которая нам в жизни нашей встречается. Но вот почему этого человека Бог благословляет, а того человека Бог не благословляет? Почему другого человека Бог благословляет, а меня, как мне кажется, не благословляет? На какой основе дается это благословение? Почему мы его имеем? Давайте начнем с того, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он говорит о том, что во Христе Бог благословил нас всяким благословением небесным. То есть мы имеем всякое благословение уже по той причине, что мы пришли ко Христу. Вот для человека неверующего, для человека не знающего Бога, кстати, для него тоже есть благословение. Солнышко по утрам — это тоже благословение. То, что есть, что пить, это тоже благословение. То, что есть возможность узнать о Спасителе, это тоже благословение. Благословение, которое относится ко всем. Вот, то есть по умолчанию, и это важно понимать, по умолчанию человек уже благословен, но мешает получить это благословение в полном объеме тот факт, что мы грешные люди. Это, кстати, очень важный принцип, который работает и в отношениях между людьми тоже. Ну, вот представьте себе родители, там, отец, мать и ребенок, там, сын или дочь, да, вот два подхода. Один подход — это родители, которые говорят: «Я тебя буду любить, если...» И какие-то такие определенные условия. И ребенок вырастает с мыслью о том, что «если я вот это буду делать, я тебе, вот я, родители меня будут любить, они меня будут принимать. Но пока я не делаю этого, пока я этому не соответствую, родители меня никогда не примут». И в такой ситуации очень сложно расти. Потому как, с одной стороны, ты не испытываешь любви, и, с другой стороны, ты не учишься давать любовь другим. Это такое условное благословение. Вот у Бога не так. Бог нас растит не по такому принципу. Другой принцип сложнее, но вернее. Благословение открыто, потому что у нас уже есть отношения. То есть у детей и родителей есть взаимоотношения. Они уже друг другу, родители и дети. Поэтому благословение открыто. И по умолчанию оно есть. Если мы дальше плывем согласно этому течению, определяющемуся жизнью всей семьи, этой воли родителей и нашей волей, которая вписывается в эту самую волю родителей, то мы получаем еще большее благословение. Если мы не плывем вот в этой воле и родителей, и нашей воле, то мы теряем благословение. Не потому, что родители злые, не такие, а потому, что так оно устроено. Вот так и здесь. Когда мы с вами стали верующими людьми, по умолчанию, я использую такую аналогию, может быть, кому-то не понравится, но я все равно это скажу, по умолчанию включается вот этот режим Божьих благословений. И очень важные благословения мы уже получаем. Например, вечную жизнь. И дальше начинается самое интересное. Это не то, что я буду жить по твоей воле для того, чтобы получить благословение. Боже, вот дай мне жить по твоей воле для этого. Это то, что меня Бог меняет, мою жизнь Бог меняет, мою волю Бог меняет. И когда я ему в этом послушен, когда я плыву вот в этом Божьем течении, вот тогда я буду благословен. Так было открыто Израилю в свое время. Да, помните, мы читали в Второзаконии о благословениях и проклятиях. Они уже были избранным народом. Бог уже вывел их из Египта. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не сказал Моисею так, вот когда еще Израиль находился в Египте, не сказал Моисею следующее: «Скажи народу моему, если он будет поклоняться мне, то я выведу его из Египта». Вот это как раз условное благословение. И вот это не от Бога. Он сказал по-другому. Он вывел народ из Египта. Он дал благословение. И вот после этого выстраиваются отношения с Божьим народом. Бог не сказал людям: «Слушайте, если вы проголосуете, большинством примите тот факт, что я вам нужен, то я пошлю Сына Своего Иисуса Христа умереть за вас». Вот не было этого. Иисус просто пришел и предложил нам свое благословение. А дальше нам выбирать, нам решать, как быть и что с этим делать? Теперь, последнее, потому что у нас не так много времени осталось, по поводу того, кого Бог благословит, кого не благословит, почему одних благословляет, других нет. Вот не надо сравнивать себя, я за время христианской жизни это понял, не надо сравнивать себя с другими людьми. А помните слова, которые сказал Иисус, обращаясь к Петру, «Что тебе до него, ты иди за мной». Вот когда я смотрю вокруг, у меня действительно, знаете, когда задевает вопрос о благословении, когда смотришь летние фотки в социальных сетях, как друзья отдыхают, и соображаешь, понимаешь, что ты сидишь на даче. Да, и вот, ну, да, я, конечно, понимаю, дача — это хорошо, дача — это здорово, дача — это... И так далее. Я это понимаю. Но вы знаете, да? Вот, и вот тогда начинаешь об этом думать. Теперь, что тебе до него? Ты иди за мной. Интересно, что, как-то я разговаривал с одним знакомым, как раз про эту дачу зашла речь. Он говорит, слушай, так надоели эти поездки и эти безликие одинаковые отели. На дачу бы заехать так некуда. И вот тогда до меня кое-что начало доходить. Сейчас будем читать с вами третью книгу царств. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт, через приложение Теос, через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. И в конце мы ваши комментарии сегодня обязательно почитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать и слушать Писание. Господь наш Иисус, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты открываешь нам свое слово, свою волю. Прибудь с нами, Господь, благослови нас, веди нас. И помоги нам, Боже, быть послушными Тебе, но не по принуждению, а потому что любим Тебя и отвечаем на Твою любовь. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 437-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Пожалуй, одна из самых сложных встреч у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами читали про негодяев Северного Царства, но, по крайней мере, был хоть царь Асса на юге, и мы могли хоть как-то это все сбалансировать. Сегодня балансировать будет нечем, потому что мы остаемся в Северном Царстве, мы будем читать про Ахава и Иезавель, его жену. Мы говорить будем о двух негодяях, которых, пожалуй, мало с кем можно сравнить. Я не знаю, кто из них хуже. Библейская картинка все-таки заставляет меня думать, что жена перенегодействовала своего мужа. 30 стих 16 главы 3 книги царств. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впасть в грехи Иероваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Еввоаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». Иными словами, он взял жену, про которую он знал, что это идолослужительница, что это идолопоклонница. Он последовал ее путями. Он породнился с теми, с кем породняться нельзя было. И более того, это его поклонение Ваалу стало абсолютно искренним. Абсолютно, не знаю, таким, которому он предал себя целиком, и себя, и весь израильский народ. 32 стих. «И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии». Да, вот до недавнего времени еще говорилось, мы будем служить Богу, Богу Израиля. Ну, по крайней мере, говорили они так.
Теперь они уже даже так не говорят. 33 стих. «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахил, вефилинин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина». Вы помните, говорилось о том, и мы с вами это читали, когда читали книгу Иисуса Навина, при каких обстоятельствах будет восстановлен Иерихон. Это страшное, смутное время. Вы помните, что Иисус Навин также проклял того, кто восстановит Иерихон? Вот здесь как раз об этом. Это проклятое время, это проклятые дела. А теперь смотрите, какие ножницы. Да, проклятое время. Да, проклятые дела. Но все это происходит среди Божьего народа. И главный вопрос, вот Бог, он как, жив? Что с Богом-то при всем этом? Интересно, что в истории человечества в самые тяжелые моменты возникает, друзья мои, ровно тот же вопрос. Вот Бог, он как? А он жив, друзья мои. И то, что мы читаем дальше, это подтверждение того, что Бог жив. И мы будем читать о человеке, которого зовут Илия, и человек этот приходит во время страшнейшей развращенности. И он придет снова, в последние времена, и он также придет во времена страшной человеческой развращенности. Илия не только находится в пустыне, он живет в мире, который похож на одну большую пустыню, но при этом его ведет Бог. 17 глава, начинаем с 1 стиха. Илия появляется как бы ниоткуда. На самом деле не столь важно, откуда он появляется. Он приходит от Бога. «Сказал Илия, пророк, фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву». То есть он является царю, он пророчествует, обращаясь к царю. Он говорит: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Вот одни эти слова, да мы их обычно не замечаем, я даже слышал неоднократно проповеди по этому фрагменту, в которых этим словам вообще не уделяется никакого внимания. А они важны. Потому что Илия стоит перед Ахавом, царем, отступившим от Бога, царем, который сам себя фактически вообразил божеством. И он говорит: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою». Да, я стою перед тобой, но главный здесь все же не ты. Да, ты думал, что теперь будет совершенно другое поклонение, а Господь жив. И вот в качестве подтверждения этого читаем слова Ильи: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Представляете, вот такое сказать. Кстати, я тут уже сказал про пустыню. В связи с Ильей мы будем говорить о пустыне. Вот тот факт, что не будет воды. Фактически Израиль станет как одна пустыня. Опять-таки, это продолжение того, что началось в душах израильтян. Ребята, вот у вас в душе такое, то же самое будет вокруг вас. «И было к нему слово Господне», читаем во втором стихе, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Смотрите, что происходит. Илия пророчествует и говорит, что не будет воды. Израиль уже превратился в духовную пустыню, сейчас превратится и в физическую пустыню. И Бог заботится о пророке Илии в пустыне. Знаете что? Бог часто готовит людей к большому служению, проводя их через пустыню. Я думаю, что некоторые примеры вы уже помните. Например, Моисей. Да, его 40 лет в пустыне, после того, как в конце 40-летнего своего периода жизни в Египте он вообразил, что может вершить судьбы людей. Оказывается, без Бога он ничего не может, только бегать по пустыне. И вот Бог его через эту пустыню проводит. Иоанн Креститель. Он выходит из иудейской пустыни. Он начинает служение, пройдя через это испытание, через эту подготовку. Сам Спаситель, который постился на протяжении 40 дней в пустыне и противостоял, кстати говоря, противостоял дьяволу именно там. Апостол Павел, у которого тоже были годы в Аравийской пустыне. Но Бог заботится о нас, когда Он проводит нас через пустыню. И Бог позаботился об Илии двумя способами. Естественным и сверхъестественным. С одной стороны, ручей – это естественный способ. С другой стороны, вороны, которые приносят пищу – способ абсолютно сверхъестественный. Но дальше больше. 5 стих. «И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру». Это вот сверхъестественный способ. Дальше. «А из потока он пил». Это способ естественный. Но дальше поток пересыхает. 7 стих. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». Помните, почему не было дождя? По греховному состоянию израильтян. Ну и, собственно говоря, сам пророк об этом говорит. Сам пророк предсказывает, что не будет этого дождя. 8 стих. «И было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». На минуточку. Куда он пошел? Он пошел фактически в страну язычников. Он пошел туда, куда иначе без Слова Божия ходить было бы нельзя. И на самом деле, я думаю, Илия понял к тому моменту, когда пошел в Сидон, одну очень простую вещь. Его жизнь была как один пересохший ручей. Илия понял, что он находится буквально на волоске от гибели. Единственный, кто его держит, это Бог. По-английски есть такое выражение, такая поговорка. Мы отделены от смерти одним вдохом. Задумайтесь об этом. Вот буквально, если мы какое-то время не вдохнем, если мы не сделаем этот вдох, наша жизнь закончится. Нам порой кажется, что это не волосок, это целый канат, или даже трос какой-то, или даже металлический прут, на котором мы находимся. Нет, нет, нет. Все это исключительно в Божьих руках. Наша жизнь исключительно в Божьих руках. Иисус сказал: «Пьющий воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, станет водой, которая потечет в жизнь вечную». Наша жизнь без Иисуса Христа остается пересохшим ручейком. И она так и будет пересохшим ручейком, пока Бог не начнет в ней действовать. Я понимаю, что то, что сейчас скажу, будет в пику всему нашему современному позитивному мышлению. Но я все-таки это скажу, потому что это библейский подход к жизни. Мы с вами ничто, пока Бог не начинает в нас действовать. Мы с вами ничто, пока Бог не начинает в нас творить свое дело. Смотрите, до какого момента, до какого уровня пал Израиль, северная часть государства, часть Божьего народа. Почему? Потому что люди отказываются принять Бога, признать Его. 10 стих. «И встал он, Илия, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для тебя и для сына моего». А дальше она говорит: «Съедим это и умрем». Вдова сочетает в себе два качества. С одной стороны, она четко осознает, что находится на волоске от гибели. С другой стороны, она проявляет веру. По большому счету, вера христианина – это вера человека, который осознает, что он находится на волоске от гибели, но, уповая на Бога, обретает вечную жизнь. Вот и то, и другое. Понимаете, в современном христианстве вера часто воспринимается чуть ли не как страховка на вечную жизнь. Ну вот, у меня все есть, мне не хватает только одного, я хочу еще жить вечно, а поверю-ка я. Но когда мы читаем Священное Писание, здесь совершенно другая картина. Мы находимся на волоске от гибели, но через веру обретаем вечную жизнь. 13 стих. «И сказал ей Илия: не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Эта катка оказалась самой плодородной. Хотя я никогда не слышал, чтобы мука рождала новую муку. Но не бывает такого, да? Знаете, что делает Бог, когда он... Вот он решает: я буду действовать. Я буду проявляться. Он проявляется через совершенно неожиданные обстоятельства. Обратите, пожалуйста, внимание на слова Иисуса и на то, как запараллелены эти слова с тем, что происходит здесь. Иисус говорит: «Я хлеб жизни».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще обратите, пожалуйста, внимание на то, что на самом деле это ведь такая развивающаяся тема. Это манна, которую Бог давал в пустыне. Это вот эта катка, это мука, о которой мы читаем здесь. Это Божие действие тогда, когда Иисус накормил 5 с лишним тысяч человек. Это наша с вами сегодня жизнь, которую мы обретаем в Иисусе Христе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как все это развивается. Но смерть оказывается недалеко. Пока вроде бы все нормально. 15 стих. «И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». И вроде бы все здорово, все прекрасно, все замечательно. Так и в нашей жизни мы можем в какой-то момент сказать: все здорово, все прекрасно. И тут новый аккорд, новое звучание, 17 стих. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Помните, как Петр скажет Иисусу: отойди от меня, ибо я человек грешный». Вдова начинает думать, что смерть сына – это расплата за грехи. Особенно сейчас, когда пришел пророк Божий. В данном же случае то, что произошло, это возможность открыться Божьим делам. 19 стих. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» Друзья мои дорогие, это вопрос уже даже не о вдове. Это вопрос не о сыне. Это вопрос не о самом пророке Илии. Это вопрос о характере Божьем. Вот главное во всей этой истории, кроме самого воскресения сына вдовы Сарепской, это 20 стих. «Неужели ты и вдове, которая приютила меня, сделаешь боль?» Это о характере Божьем. 21 стих. «И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: „Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Удивительно! А мука, которая не кончается, удивительно? Что вас удивляет больше? Мука, которая не заканчивается? Или сын, который воскрешен? Я не могу ответить на этот вопрос. Меня изумляет и то, и другое. 22 стих. «И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Это воскресение, это торжество жизни. Даже в том месте и в той ситуации, когда, как кажется, уже безоговорочно и безраздельно господствует смерть. Это жизнь в той ситуации, где, как кажется, жизнеспособного-то ничего уже не осталось. Когда Илия воззовет к Богу, и начнется дождь, и придет этот дождь, я думаю, Илия об этом вспомнит, потому что здесь ведь настолько же невероятная история, настолько же невероятная ситуация. Илия взывает к Богу, и начинается жизнь. «Я – путь истинной жизни», – говорит Христос. «Я – хлеб живой» или «Я – хлеб жизни». То, что по большому счету сделал Илия, это Илия помог этой женщине, вдове, скажем так, может быть, немножко искусственно, но все же, скажем, установить контакт с жизнью. В сегодняшней церкви так нужен контакт с жизнью, нужен контакт с Иисусом Христом. Потому что иначе просто ничего не получится. Церковь может быть большой, растущей, там даже неплохая статистика может быть. Однако все это будет неживым, пока нет в нас этой жизни, жизни Иисуса Христа. В начале главы мы с вами сказали, что Илия как высохший ручей. Но при этом мы видим, как Бог использует его в своей силе. 23 стих. «И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: „Смотри, сын твой жив“. И сказала та женщина Илии: „Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина“». Интересно, как она не видела до сих пор? Тут, как мне кажется, очень важный урок, который нам надо не упустить. Есть вещи, которые мы знаем теоретически. Пока я не проявлю упование на Бога и не увижу его помощи в трудной, а то и безвыходной ситуации, вся эта тема, весь этот разговор про упование на Бога так и останется для меня теоретическим богословским рассуждением. Ну да, типа на него надо уповать. Я знаю, что на него надо уповать, я знаю, что он поможет. Но мне никогда не помогал. Пока я не начну молиться, рассуждения о молитве также будут для меня лишь теоретическими. Ну да, где-то как-то нужна молитва. Но я это только в книжках читал. Пока мы с вами не пройдем через испытания. Да, серьезные испытания, через которые Господь нас проведет и выведет нас из этих испытаний. Пока это не произойдет, многое в характере Божьем останется для нас лишь теоретическим рассуждением. Поэтому, когда проходим через боль, когда проходим через испытания, давайте и благодарить Бога тоже. Потому что Он помогает нам понять, кто Он. Он укрепляет наш характер. Все это было нужно Илье для того, чтобы сделать следующий шаг. А следующий шаг будет непростым. Мы подходим к самому сложному испытанию в жизни Ильи, но при этом также торжеству Божьей праведности и Божьей воли. Первый стих 18 главы. «По прошествии многих дней», то есть Бог учит Илью, готовит его, «было слово Господне к Илии в третий год: пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Илья уж даже не спорит, Илья не говорит: да что же, Ахав меня сейчас убьет. Нет. Второй стих. «И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою». Вспомните, была засуха. Понимаете, мы же говорили с вами о том, что, ну вот, в засуху, наверное, царя бы как-то его подданные уберегли. А Бог через этого человека, через Авдия, уберег своих пророков. 5 стих. «И сказал Ахав Авдию: пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота. И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другую дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он знал его и пал на лицо свое и сказал: ты ли это, господин мой Илия? Тот сказал ему: я. Пойди, скажи господину твоему: Илия здесь. Он сказал: чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Иными словами, я ж приду, но я, конечно, скажу. Но если я это сделаю, меня же убьют. 10 стих. Жив Господь Бог твой. Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Он убьет тебя. Фраза «или я здесь» повторяется здесь несколько раз. Она звучит снова и снова. Это противостояние безбожного мира и остатка людей, которые призваны Богом, которые действуют в этом мире. Это противостояние здесь особенно сильно видно. 15 стих. «И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля? И хватило же ему наглости, так сказать. Мне нравится ответ Ильи. И сказал Илья: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Илья говорит правду. И мы с вами увидим великое противостояние, о котором подробнее поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут Андрей Панарин напоминает нам в комментариях такую христианскую песенку. Кто-то, наверное, из вас ее слышал. Петь не буду, я не помню, кто ее исполнял. Но я думаю, найдете в интернете, если захотите. Есть что покушать, есть вода и деньги на проезд всегда, когда папа дома. И никогда не унывай, заботы папе все отдай, когда папа дома. Я кое-что по этому поводу сейчас должен вам сказать, друзья. Песня хорошая. Знаете, до кого эта песня доходит? До тех, у кого были здоровые отношения с отцом. Вот я не хочу расстраивать нас, христиан, да, я хочу, чтобы... Я понимаю, что Бог меняет наши отношения, меняет наши взгляды. Вот в этих группах, в этих сообществах люди самые разные. Представьте себе, что слушает эту песню человек, у которого папа был алкоголик. Или человек, у которого отец ушел из семьи. Или человек, у которого он и не алкоголиком был, не ушел, но он настолько строгий, до пунктуальности строгий, настолько, что, ну вот лучше бы его не было. Я беседовал с человеком, который мне говорит: когда папа дома, у нас дома тяжело было, тяжесть нависала. Вот это не значит, что песня плохая, песня хорошая, очень хорошая. Только надо понимать, что искаженный мир, мир, искаженный грехом, привел к тому, что, извините, грех, который исказил этот мир, привел к тому, что даже это мы с вами порой понять не можем. Вот ситуация в Израиле, в Северном царстве, при царе Ахаве была именно такой. Вот все перевернулось с ног на голову. Да, Ахав такой выходит, встречает Илью и говорит: «Ты ли это смущающий Израиль? Ты смутьян!» Говорит Божьему пророку царь, который отступил от Бога и который, да, Иеровоам устроил вот этот самый свой культ, который там у него был, мы с вами об этом уже читали, но поклонение Ваалу и поклонение Астарте пришло как раз во времена Ахава и Изавели. И вот понимаете, какая штука? И это считалось нормальным. Он обращается к Божьему пророку и говорит ему: «Ты ли это смущающий Израиль?» И вот именно Илья Божьей силой и Божьим авторитетом ставит все это обратно с головы на ноги. Вот это не я смущаю Израиль, а ты. Мы с вами живем в мире, который немножко похож вот на это, на то, что мы сейчас читаем здесь, в Третьей книге Царств. Но при этом помните, пожалуйста, о том, что Христос ставит этот мир с головы обратно на ноги. Пишет Наталья Караченцева: «Или какой народ, такой и царь». Это продолжается, вот эта вот тема, которую мы с вами начали здесь разбирать. Не совсем. Смотрите, народ отступил от Бога. Соответственно, у народа правитель, который не только сам отступил от Бога, но и, скажем так, помогает этому народу отступать дальше. Вот вы хотели, вот вы это получаете – и нужно покаяние. Покаяние царя и покаяние народа. Интересно, что даже добрые правители, даже благочестивые правители ни на севере, ни на юге до конца эту проблему исправить не смогут. Ну, на севере, в принципе, не будет ни одного благочестивого царя. На юге мы будем читать о благочестивых царях, но все равно какие-то недоделки останутся. Людмила нам напоминает: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам 6 глава 16 стих и, соответственно, Матфея. Вот, смотрите, да, абсолютно. И это, кстати, ответ на комментарий Никиты Погребенко. Никита спрашивает, можно ли назвать церковь духовным Израилем? Конечно, можно, но не в том плане, что церковь заняла место, которое предназначено для Израиля, а скорее в том месте, в том смысле, что церковь привитая ветвь привитая вот к этим благословениям. И у нее есть, соответственно, определенное вот предназначение для этого. Тут про вдову пишет Эрик, а потом сынок умер, и она на него наехала. Слушайте, вот не наехала. Знаете, бывают моменты, когда какие-то наши эмоциональные оценки надо просто оставить где-то еще. Потому что... А вспомните, пожалуйста, Марию и Марфу. Вот Мария и Марфа говорят одно и то же после смерти Лазаря. «Если бы ты был здесь, не умер бы... Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вот это «если бы ты был здесь, не умер брат мой». Это что? Кто-то скажет «наезд». Ну, потому что предполагается такое предложение. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но тебя здесь не было. Но ты не пришел. Ты не пришел, когда это было особенно необходимо». Интересно, что Иисус не обличает их за наезд. Он отлично понимает, что это эмоциональная реакция, и с Марфой он говорит о богословии и о вечности. С Марией вместе он просто молчит и плачет, потому что у них это разные люди. По эмоциям это разные люди. И знаете, иногда очень важно, чтобы кожа была у нас сами толстая, для того, чтобы каких-то таких наездов, как наездов, не принимать. Вот. Пишет у нас... Анастасия. «Был период в жизни, когда было очень трудно. Читала это место и написала стихотворение. Из Илья в Сарепте. В Сарепту некогда Илья, пророк, пришел. От гнева царского убежище нашел. Кормить его у женщины Бог обещал. И, подозвав вдову, пророк ей так сказал: воды немного мне в сосуде принеси, и хлеба из муки ты с маслом намеси. Ответ вдовы отчаяния и слез был полон: Господь твой жив, а мы от голода умрем. Последние муку и масло на одну лепешку для тебя и сына наберу. Не бойся, прежде сделай мне, а вам потом. Господь сказал, что не убудет до тех пор, пока израильтянам Бог дождя не даст». Ну и так далее. Здесь достаточно длинное даже стихотворение, которое подтверждает вот именно это, то, что не убыло, и то, что Господь благословлял. Значит, смотрите, тут иногда наезжают, говорят о том, а зачем в магазин ходить, а давайте-ка мы... вот доверимся Господу, и давайте мы по этому поводу ничего не будем делать. Это что же такое за... даже мне тут как-то говорили, что, знаешь, говорят, это вот такое приучение к иждивенчеству. Бог приучает к иждивенчеству. Кого? Вдову бедную к иждивенчеству? Обратите, пожалуйста, внимание, что ни про одного из богатых людей не говорится, что у них вот так появлялась пища, так появлялась еда. А я вам скажу другое, друзья. Вот когда ты понимаешь, что сил нет, их реально, конкретно нет, вот нет силы из кровати утром вылезти, и ты понимаешь, что все, и вдруг Господь начинает давать эту силу, и ты идешь, и ты не как зомби идешь и делаешь то, что положено, просто потому, что оно положено, а идешь и делаешь в радости и в благодарности. Есть тяжелые обстоятельства вокруг? Да. Ушли они, эти обстоятельства, сразу? Нет. Но в тот момент, когда это укрепление, когда эта сила нам особенно нужны, вот тогда, друзья мои, мука и масло не кончаются. И в этом, между прочим, Божие величие проявляется. Давайте завтра мы продолжим эту тему, там еще есть комментарии. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.